Здравствуйте, дорогие телезрители, добро пожаловать в нашу передачу «Прокладывая путь». Мы уже прошли немалое расстояние, мы говорили о 18-летнем возрасте, выясняли проблемы и важные этапы развития ребенка. И после того, как мы поговорили о подростковом возрасте, мы хотим снова подойти к такому периоду и обсудить проблему гиперактивность. Это сегодня удел масс. В наши дни есть много способов справляться с этим, и очень трудно выяснить истину, источник этой проблемы. Наука говорит так, есть различные образы, как справляться с этой проблемой, спортивная, с помощью животных и так далее. И сегодня мы хотели бы поговорить об этом и услышать, что предлагает нам наука Каббала. С нами психолог, психотерапевт Лимор Софер Фетман и каббалист рав доктор Михаил Лайтман. Начнем.
Здравствуйте, рав Лайтман.
Здравствуйте. Ну что вы думаете? Прежде всего я хотел бы сказать, я хотел бы обратить внимание на то, что если это явление, как он сказал, такое широкое явление, всемирное, то это уже не явление, это уже реальность. И нужно относиться к этому не как к болезни, а мы являемся больными, если мы относимся к этому как к явлению, проходящему явлению, временному или случайному.
Сейчас это определяется как расстройство, то есть это так и определяется.
Если это мешает, называется расстройство.
Да, можно на это и так посмотреть. И также потому, что есть много симптомов этого расстройства, это не один симптом. Есть много явлений, ну, может, не явлений, но поведенческих проблем. Это бесспорно. Это расстройство производит очень много, и видно эти проблемы поведения. Еще не говоря о страданиях ребенка, о страданиях родителей, о страданиях всей системы. Это тоже бесспорно, когда один ребенок такой есть в классе, все страдают. Он очень сильно страдает, и вся система страдает. В мире и в Израиле говорится от 5 до 10% диагностики гиперактивности, это постоянно растет с годами. А у взрослых говорится о 6%. Все-таки есть такие, которые со временем взрослеют, это проходит.
То есть в среднем в классе как минимум 4 ребенка, которые официально признаны такими. И я из своего опыта могу сказать, что там есть 40 таких детей. А как взрослые попадают в такое состояние, как у детей?
Да, но даже не говоря о состоянии класса, можно это увидеть в обычной жизни.
Даже если ребенок не диагностирован, как гиперактивный, проявляются такие симптомы, и это актуально и для детей, у которых есть симптомы, и для других.
Есть тезис, который говорит о том, что многих детей диагностируют так, потому что очень много профессий их диагностируют. То есть и терапевты, и невропатологи, и психологи проводят эту диагностику. То есть очень много разных профессий. С другой стороны, видно, что действительно это расстройство, это такое поведение проявляется больше сейчас.
И также бессилие родителей.
Да.
Это понятно, это заложено в нашей природе, согласно науке Каббала. Ты тоже это знаешь, что мы учим, что мы находимся в очень особый период времени. И закончились годы изгнания, то, что называется изгнание из духовного. Сейчас духовное начинает раскрываться всем, всему миру, всему человечеству. И раскрытие его проявляется в том, что растет наше желание. Если мы в течение многих лет, да и вообще, можно сказать, в течение тысяч лет, буквально мы жили очень спокойно. В том же месте, где я родился, я продолжал жить. Я не гнался за разными другими местами. Я женился на дочери соседа, продолжал профессию своего отца. Даже одежда переходила из поколения в поколение, домашняя утварь и так далее. Все это было так спокойно и известно. Посмотрите, что происходит сегодня. Сегодня раз или два в год я должен выехать за границу, я обязан улететь куда-то.
Иначе это не отпуск.
Да. едут на Дальний Восток и еще куда-то, и если он не был в таких местах, то вообще не с кем говорить, да и прочее, прочее. И родители, взрослые, я не думаю, что они страдают от гиперактивности, но им есть где эти проблемы разрядить. Я не представляю себе, что 100 лет назад, если бы мы построили стадион, и был футбол 100 лет назад, то мы наблюдали бы такие явления на футбольном поле, как сегодня. Тысячи человек начинают прыгать, кричать, и люди ищут, как разрядить свои нервы, желание получать растет, и это, в общем, проявляется в основном последние 50-60 лет, и поэтому и у взрослых, с тех, с кого началось это явление, это с середины прошлого века, и, конечно же, и наши дети все больше и больше страдают от этого. Но у них, я думаю, что все-таки это начинает поворачиваться к какой-то другой форме. Не то, что они гиперактивны в движении.
Не все.
Нет. Они гиперактивны в поиске, во внутреннем наполнении. Им мешает что-то внутри, не обязательно снаружи. Только у 10%, мне кажется, может быть, до 15% детей чувствуют, что с помощью движения к ним придет какое-то успокоение. И мы видим их тогда. А другие не поэтому. Те, кто впадает в депрессию. Мы же видим такие явления.
Слишком много, да.
Слишком много.
Очень большой рост.
И несмотря на то, что у нас есть Голливуд, интернет, что угодно для наших детей, все мы даем им, и вместе с тем мы видим такие явления. Это тоже происходит от гиперактивности. Они хотят большего и не могут наполнить себя. Гипер — это не только в движении.
То есть вы берете это как усиление.
Усиление эгоизма, усиление желания, которое должно получить свое наполнение, не способно. Ему нечем наполнить себя. Мы даем им все, и действительно, что сегодня есть у ребенка?
Что угодно.
Путешествия для детей за границу, все, что хочешь. И весь мир принадлежит ему. И мы видим, что этого недостаточно, это не наполняет их. И поэтому я думаю, что проблема вот этой гиперактивности, это не то, что это мешает нам, как вы хотели сказать. И тогда я сказал, не потому, что это мешает нам, но если мы возьмем в расчет все проблемы увеличение эгоизма, желания, которое не может найти наполнение, и поэтому испытывает разные депрессии, одни с помощью лекарств против гиперактивности. Мы их направляем в разные кружки и в другие места. Если мы войдем в общем, посмотрим, то это явление, которое общее для всех.
Но вы действительно говорите об общем явлении. Я думаю, что я понимаю, о чем вы говорите, потому что я вижу очень много беспокойства у детей. Это видно даже в раннем возрасте. Раньше они играли в одну и ту же игру год, два, три. Сейчас они играют, выбрасывают, играют, выбрасывают. Я встретила одного отца в магазине игрушек. Он говорит, у меня пол этого магазина есть дома, но я все равно прихожу сюда, чтобы купить что-то, что заинтересует детей. Я понимаю этот процесс, о котором вы говорите. Но все-таки есть какая-то отдельная группа детей. Не знаю, насколько она отдельная, но она более радикальна в этом расстройстве, в этом поведении. То есть они рассеянны, импульсивны.
Потому что человек, согласно науке Каббала, он делится на 4 уровня. Неживой, растительный, животный, говорящий. Согласно 4 уровням эгоизма в нем. А эгоизм в нем, он растет и проявляется в 4 видах. От самого спокойного проявления, но оно не спокойное, просто находит возможность наполнить себя с помощью тех вещей, которые нам кажутся не в таком движении.
То есть это внутреннее движение.
Да, и, может быть, не обязательно в движении, неважно им куда бегать и что делать, главное путать всех и сводить с ума. Это гиперактивность, которую мы наблюдаем.
То, что мы сегодня называем явлением гиперактивности.
Но все эти явления — это явления, проявления большого желания получать, которое развивается в нас, и мы не найдем ответа. Во всех этих методах лечения мы подавляем детей, мы вызываем такие в них очень глубокие явления, очень нежелательные. Это все равно, что у вас где-то забилась труба, и вы где-то перекрыли ее, но это поднимается все выше и выше, пока нужно дать выход этому. Иначе это все поднимается, поднимается, если не исправляется.
Это то, что мы требуем в школе, да?
А то, что мы затыкаем их лекарствами, мы поднимаем эту проблему на более высокий уровень в них. И тогда у нас будут люди, которые потом будут находиться в разных отклонениях в человеческом обществе. И это только потому, что мы не дали им выпустить это наружу, найти естественное наполнение, подходящее их эгоизму. И они потом будут просто даже душевно больные. И все эти проблемы, и отклонения, и сексуальные, и жестокости проявляться и в семье, и в обществе, и везде.
Мы сейчас вернемся к медикаментозному лечению, но верно, что есть больший процент гиперактивности в преступной среде, но это не у всех. Есть те, которые могут найти свое место в мире и, наоборот, превратить это в какую-то возможность дополнительную. То есть, на самом деле, они могут делать несколько вещей параллельно. У них больше энергии сделать больше, успеть больше за день. Когда я говорю с родителями об этом, я говорю, что есть профессии, которыми эти дети смогут заниматься, а другие не смогут. Но во время взросления они не подходят даже не только для школы. У них также очень сильные социальные проблемы. Они смогут сфокусироваться на чем-то одном. Они более эгоцентричны. Они менее понимают другого. Они беспокойны, и другим детям тяжело с ними играть. Есть очень много проблематичности в их поведении. Это не просто так называется проблематичное поведение. И тогда, если мы говорим о школе, мы еще поговорим об этом, но в социальном плане, как мы можем им помочь? Как мы можем дать им это наполнение? О каком наполнении речь идет?
Здесь наверняка есть большое упущение в воспитании. Мы должны сделать из каждого из них, скажем, психолога для себя. Мы должны объяснить им, что ими движет, что с ними происходит, почему они так выходят за пределы. Мы должны говорить с ними. Нам необходимы эти группы гиперактивных детей и других. Может быть, одни мешают другим. Не хватает нам разговоров в классе обо всех этих проблемах и объяснить природу человека, и что происходит вообще в наши дни, в особенности, почему мы нас тянет к этим играм. Вообще обо всей жизни, обо всех проблемах. О жизни мы не говорим.
Это проблема. Вы говорите мне об этом как психологу. Я действительно и должна с ними об этом говорить.
Психолог может быть в частных беседах, да. Но ребенок выходит, и ему не объясняют жизнь.
Да, верно.
Его накачивают разными знаниями, которые не связаны с жизнью. Он хочет знать, что происходит здесь. И это не дают ему, и он несчастный, он не знает, как правильно посмотреть на себя, как правильно относиться к другим. Нужно объяснять ему естественно, откуда это происходит, почему, как с этим поладить. Вести его в курс всех тех проблем, которые приходят сверху, которые он ощущает изнутри, и пусть увидит вместе с другими, как он с этим может справиться, как они с этим справляются, и вообще, что происходит в обществе, в группе. Дать им возможность быть взрослыми, более понимающими, чтобы они старались сами наладить свою жизнь.
И это им тяжелее.
Без объяснения, без основы. Они просто так ведут себя, они знают причины этого.
Да.
Поэтому не могут выдержать, если мы объясним всем, почему это так, это так. Взрослым этого тоже не хватает. Иногда мы на кого-то раздражаемся, а потом, когда мы слышим, какая причина...
Понимаем это по-другому.
Да, понимаем иначе, иначе относимся к проблеме, к этой. Наше отношение к человеку изменяется. Итак, мы должны учить детей тоже.
То есть вы говорите, что на социальном уровне, на общественном уровне, если этим детям, этим я имею в виду те, у которых есть проблемы гиперактивности или рассеянности внимания, это, есть разные виды таких проблем. То есть если этим детям объяснить, они будут менее гиперактивными, или мы как общество изменимся?
Так кажется, что трудно с ними говорить, они не могут 3 минуты посидеть и послушать.
Нет, нет, это неверно.
Если ты будешь говорить с ними о них,
да,
и дашь им объяснить, дашь им поговорить об этом,
да,
ты увидишь, что это несложно.
Они, у них не хуже возможность беседы. Но они не могут сидеть, просто не могут сидеть.
Пусть стоят.
Или пусть играют в баскетбол.
Но даже в классе, почему бы ему не постоять?
Да, в классе нужно подумать об этом. Мы, то, что мы сейчас делаем, это с одной стороны помогаем ребенку влиться в класс, с другой стороны помогаем окружению, классу, изменить себя по отношению к ребенку. И тогда, когда я работаю с классом, я им показываю, что все от этого будут выигрывать, когда будут еще взрослые в классе. И весь урок будет меняться, если учитель согласен, и будет вообще общее улучшение этого стабильного состояния. То есть, что ты обязан только сидеть, потому что если ты не сидишь, то ты не учишься. Но кроме этого... У них больше потребности в движении вместе с возможностью беседовать. Вопрос в том, эти беседы о природе человека их успокоят внутренне?
Наверняка. Человек, который знает, откуда это исходит, он более может выстроить это внутри себя, понять, как относиться к другим. Он все равно страдает, но он только не знает, как представить себя. Ему придется как-то разрядиться, но уже по-другому, так же, как и мы в нашем возрасте. Дети, они все-таки маленькие люди. Мы относимся к ним как к какому-то, к чему-то особенному, но ведь это неправильно. Даже у тех, у кого есть трудности в учебе. Что значит? У них есть гиперактивность внутренняя, мы должны так это понимать. Внутренняя гиперактивность, они не способны с той скоростью, с которой работает у них разум, восприятие, они не способны это воспринять. Они не могут следовать...
Они не могут совместить все эти системы вместе. Это проблема,
да,
совместимости.
Поэтому я думаю, что мы должны смотреть на это на разных уровнях, но это одна и та же проблема.
Я хочу заострить внимание на беседах. То есть, если я правильно понимаю, вы говорите о беседах о природе человека. О своей природе не как расстройстве, не я расстройство.
Мы изначально говорили об этом.
Значит, как с ним говорить? Потому что все-таки он отличается от других, понимаете? Это не просто объяснить ребенку, что он не такой, как все, и это нормально. Есть ли у них какая-то роль особенная?
Когда вы говорите с ними, вы чувствуете потребность объяснить им, почему он ведет себя так, откуда это исходит, с помощью чего он может вести себя по-другому, понимают ли его другие дети, что о нем думают, что он сумасшедший, может быть, он неспокойный.
Я им даю легитимацию. Они могут двигаться. Есть люди, которым нужно меньше двигаться, есть которым больше. И что изнутри он иначе мыслит, он понимает все иначе. Мы не одинаковые. И что у нас есть проблема принять то, что мы не все равны. А в классе хотят, чтобы все были одинаковыми.
То есть вы увеличиваете разницу между ним и другими?
Я не отменяю эту разницу, но он же ощущает эту разницу.
Увеличиваете различия, насколько он отличается от других?
Я также показываю, в чем он может поладить с другими, и в чем это хорошо. Я не подчеркиваю разницу, я только показываю в положительном свете, потому что есть вещи, которые отрицательные, то есть они не подходят к каким-то рамкам.
разве это плохо, если мы будем говорить так в классе и объяснять им, что это явление происходит со всеми? И у всех есть такие проявления, только у кого-то больше, у кого-то меньше, и это просто явление времени. Я думаю, что эти люди живут вместе с нами, часть в депрессии, часть в гиперактивности, каждый в своем направлении. Эгоизм, который растет, дает нам разные проявления. Мы должны, если мы объясняем это в общем, что это исходит из общей для всех основы, то они будут терпеливее относиться друг к другу, они привыкнут, это станет для них обычным, они поймут, что в общем находится в нормальном развитии. И даже если это поведение, может быть, не слишком рациональное, в общем, но они будут воспринимать это правильно. Иначе они будут расти с такими расстройствами, что он настолько сильно отличается от других. Но, как сказать, почему есть такие, есть такие? Почему 5-10 человек в классе есть такие, которые всем мешают учиться? Почему они все время такие выскочки? У них такой тип желания. Он неспокоен, он хочет каждую секунду ощущать какие-то наполнения свои от всего. И ему необходимо вот так вот вести себя. У других нет, они, может быть, в более медленном развитии. То есть можно сказать, что гиперактивные более развиты, чем другие? Конечно, да.
Почему это настолько ясно?
Потому что их эгоизм больше. Обычно этот ребенок достигнет в жизни больше, чем другие. В скором времени он сумеет уравновесить себя без всяких медикаментозных этих методов, а постепенно и гены, и гормоны, и возраст, и все ближе к концу подросткового возраста придет к большему равновесию, но этот порыв останется изнутри, он больше обычного, наполнит себя, достичь всего. Я думаю, что эти люди достигнут большего в итоге. Как это, согласно статистике, получается?
Я не могу так сразу сказать, мне это нужно проверить, но есть очень успешные люди, которые тоже страдают гиперактивностью. Врачи и люди, занимающиеся компьютерами, потому что компьютеру не мешает, что перед ним двигаются. Они все схватывают на ходу. И быстро могут очень среагировать. Это то, над чем я работаю. Ты можешь взять свои возможности, способности.
Так почему бы не использовать эти вещи в человеческом обществе в лучшую сторону? Это же прекрасно. Я сталкивался с такими людьми, которые работали у нас в архиве. Они прекрасно выполняли свои обязанности.
Они не перестают двигаться, да?
Да, они делают столько, сколько несколько человек делают.
Да, но все же нужно их сопровождать и как-то строить их.
Я об этом и говорю. С маленького возраста.
Вопрос в том, нужно ли им давать какую-то отдельную систему воспитания или только в группе. Есть несколько подходов. Раньше их просто выводили из класса, а сейчас стараются их оставить в классе, но дать им дополнительного воспитателя или помощника, потому что все-таки нужно всему классу помогать, когда есть несколько таких детей в классе. И дать им возможность заниматься разными вещами в классе.
Это интересный подход сам по себе, потому что сегодня мы видим, что школы делятся уже с раннего возраста по разным направлениям, и техника, и биология, зоология, языки. Мы также не только согласно тенденциям, но согласно уровню восприятия, есть такие школы для более продвинутых детей, для детей, которые быстрее схватывают материал. Есть ли этого место? И все-таки легче человеку находиться в том обществе, к которому он близок, по согласно своей природе, согласно своим свойствам. Конечно, я бы думал об этом.
Но я уверена, что те, кто преуспевает в спорте, там среди них много гиперактивных.
Может быть, но мне не кажется, потому что я думаю, что вот это внутреннее беспокойство, оно проходит со временем.
Не у многих. Если от 5 до 10% у детей, то 6% у взрослых. Есть такие, у которых это проходит, но совсем не у всех.
В той же сильной мере? Но ведь это не выражается в движении.
Да, да.
Это переходит на другой уровень.
То есть говорится, что ты учишься это использовать на благо, и ты не ощущаешь это как расстройство, и это не мешает твоему мышлению. Но действительно это зависит от того, как к тебе относились в течение жизни. То есть я встречалась с семьями, которые принимали ребенка таким, как он есть, или, мы еще поговорим об этом, когда было несколько детей таких в семье, то действительно их уверенность в себе дала им возможность понять свое особенное место, свои особенные свойства, которые они могут использовать, выбрать определенную профессию, связаться с многими людьми.
Да, нужно найти ребенку подходящее занятие, тогда он сможет узнать, как перенести физическую гиперактивность и выразить ее иначе, как вы говорите о компьютерах, о программах и так далее, в других специальностях. А спорт я не думаю, потому что спорт все-таки он требует физических усилий.
Почему? Многие футболисты не учили в школе. Но, может быть, спорт, который требует больше такой внутренней дисциплины, да, это действительно вопрос.
Нам осталось 2 минуты, и я сомневаюсь, стоит ли нам еще затронуть дополнительные проблемы. Мы еще не говорили о лекарствах. К этому я совершенно отрицательно отношусь, потому что мы не знаем этого явления. Снова это эгоизм, желание получать, и против желания получать, лечить его лекарствами, мы разрушаем результаты, симптомы, мы не доходим до корня проблемы, и этим мы разрушаем человека, потому что потом это проявится в разных неприятных местах и выявится в таком поведении.
Это правда, что это только симптомы, но нужно ли, если ребенку нужно пройти школу, эти годы школьные, как можно помочь ему сбалансировать, привести в гармонию свой организм?
Я не знаю, но я не думаю, что с таким явлением мы, которое тем более усиливается, что мы должны работать через лекарства. Это даже не знаю, как сказать. Я вижу еще, с какой легкостью дают это детям.
Это точно, да.
А против любой проблемы, пожалуйста, берите лекарства. Это плохо. Я слышал, и родители несчастные, плачут, не хотят давать, но нет выбора, потому что ребенка выгоняют из школы. Подход жестокий. Нужно организовывать классы особые для этого, если уж так, и подход, и говорит с детьми, это плохо. Этот подход медикаментозный, разрушительный. И семья страдает. И не хотят они давать это детям эти лекарства.
Потому что они боятся. Это не всегда помогает, когда это только медикаментозное лечение. Нужно еще что-то дополнительное.
На этом мы закончим. Мы поговорили о том, как помочь ребенку, как обществу справиться с этой реальностью, с этим явлением. Это не явление, это просто показывает развитие нашего эгоизма. И сегодня мы приходим к состоянию, когда эгоизм требует другого наполнения, не получает его. Это выражается в таких вот проявлениях и приведет к более тяжелым проявлениям. Мы говорили о 4 уровнях эгоизма в человеке и в детях. Мы говорили, что более гиперактивные они относятся к четвертому уровню, к самому развитому, поэтому ребенок гиперактивный — это хорошо, говорит о внутреннем развитии, в будущем это поможет ему продвигаться и развиваться, но чтобы он почувствовал себя частью общества и общество воспринимало его правильно, нужно создавать систему воспитания, встречаться с такими детьми, разговаривать с ними о этих явлениях, с которыми они сталкиваются, объяснять, откуда это происходит, какой корень этого явления, почему это так. Это не проблема, а у этого ребенка есть такие явления, у другого другие, и нет необходимости скрывать это, и наоборот раскрывать и говорить об этом, и чтобы все почувствовали и поняли друг друга, потому что если я пойму другого, то я уже не буду иметь к нему претензий. И если я пойму, что с ним происходит, я буду ценить его еще больше, я узнаю, насколько, с одной стороны, ему тяжелее, и с другой стороны, он старается. И на этом все. Итак, мы, в общем, осветили эту тему гиперактивности. Тема очень широкая, мы продолжим ее на следующих передачах. Спасибо, Лемор, спасибо, Рав Михаил Лайтман. Всего доброго.